Om Namaste. Чем больше мы делаем намасте, тем больше очищается наш ум. Потому что сам жест намасте невозможно сделать, если ты в неправильном состоянии ума. Поэтому он как раз указывает на то, что ты принимаешь правильное состояние ума. С точки зрения энергии мы замыкаем солнечные лунные каналы. С точки зрения осознанности мы отпускаем себя и входим в состояние созерцательного присутствия. А с точки зрения воззрения, мировоззрения, мы занимаем картину мира такую: я почитаю божественное в тебе. Ом намасте, ом намо нараяна. Этот жест в Индии популярен. Все его делают как жест почтения, но с точки зрения практики ситхов это полноценная практика. Это прямое введение в недвойственное естественное состояние. Кроме того, что это часть культуры санатана-дхармы, это также глубокая садхана, если мы помним о ней правильно. В конце концов, мы приходим к тому, что вот это состояние намасте, оно уже не нуждается даже в складывании рук, в чем-то внешнем, оно становится нашим обычным состоянием. Оно у вас поселяется внутри. То есть внутри вас такие две ладони в поклоне, и вы в поклоне всегда. То есть вы везде и всегда почитаете Бога. Это внутренний намасте. И вот жить в измерении внутреннего намасте – это правильное состояние для садхи. Если ваш ум где-то отвлекся, вышел из-под контроля, или вы запутались в оценках, в чем-то, просто сделайте намасте. Если вы с кем-то спорите, этим вы победите всех и все. Развяжете все кармические узлы, и главное, победите себя, свою карму, потому что побеждать некого снаружи. Побеждать надо только свою карму. Это такой волшебный способ развязывать узлы своей кармы. Но вы должны делать намасте не формально, знаете, можно так сделать. Типа отвяжись, вот тебе твой намасте и отвяжись. Но это не спасет. Ваш ум, ваша душа должна делать намасте. Неформально. Это не дань правилам, это настрой, это состояние души. То есть в душе должно что-то переключиться. Все методы дхармы – это переключатели души. То есть они постоянно нас переключают на пробужденное видение, пробужденное сознание, на чистое сознание. Например, падана-намаскар, когда ученик кланяется, касаясь руку для получения благословений. Когда ученик это делает, внутри него возникает самоотдача и почтение. И возникает благоговейная бхава. И вот это чувство надо перенести на внутреннее «я», потому что садхгуру есть внутри вас, и мы его всегда должны также уважать и почитать. Это должно стать такое уважение, почтение к внутреннему садхгуру, такое предание и самоотдача должны стать постоянными. То есть, когда вы кланяетесь гуру, вы тренируетесь, чтобы потом такой поклон внутри себя осуществлять постоянно, внутреннему дататри, внутреннему шиве, пробужденному осознаванию природы ума, атману. Это можно по-разному назвать. Чтобы быть всегда в состоянии такого поклона, в состоянии падана-намаскара внутри. И вот простые вещи, поклоны, намасте, они очень много имеют значение с точки зрения садхана. Мы должны глубоко этим проникнуться. Анутара тантра очень глубока. Даже в Индии многие простые хинду, простые люди, они практикуют на начальной стадии поклонения, но глубоко суть дхармы понимают только садху, только мастера. Существуют четыре пады в традиции сиддханты, в традиции шайма. Четыре стопа или четыре уровня практики. Первый уровень называется чарья. Чарья означает поведение. Например, мы празднуем особые дни, такие как Шиваратри, посещаем Кайлас, накапливаем заслуги, делаем севу или ведем себя с точки зрения дхармично. Другой уровень — крия. Крия означает, мы начинаем делать садханы, некоторые практики. Там, у алтаря подношения, визуализации, пуджи, мантры читать. От внешнего мы идем уже к садхане. Третий уровень — йога. Мы начинаем медитировать, практиковать, выполнять садханы внутренние. Четвертый уровень — это джняна. Он также называется еще анутара. Мы пытаемся обнаружить осознанность, недвойственное сознание. Мы стремимся пребывать в недвойственной осознанности. И вот так мы идем от внешнего поведения к практикам, к йоге и к недвойственному осознаванию. Это четыре уровня практики или четыре пары. Чарья, крия, йога и джняна, или анутара. И лая-йога относится к анутара-тантре. Адвайта-веданта также относится к джняне. В тибетском буддизме есть похожая классификация, только там впереди крия, второй идет чарья-джняна. Йога и анутара-тантра. То есть это взгляд общий для тантрических школ, примерно такое. Так, лайк, битву, поддержки читаны, освобождающий нектар, драгоценных наставлений. Йога-тантра в Упанишаде говорится 10 миллионов раз восхваляем лая-йога. Это растворение сознания. Идешь, стоишь, спишь или ешь, следует созерцать недвойственного царя. Такова лая-йога. Учения анутара-тантры передаются особым образом от учителя к ученику по линии преемственности через самая. В отличие от учений хатха-йоги, других учений, эти учения считаются квинтэссенцией, кульминацией духовного знания, как ведического, так и тантрического. Их не следует передавать всех и каждому, а только достойным людям, проверенным ученикам, которые способны ценить учение как волшебную драгоценность, которая способна по-настоящему устанавливать отношения веры, преданности с прибежищем, с линией передачи, с Гуру. К ним надо относиться как к волшебной драгоценности. Не разглашать их недостойным людям. Хранить в отношении них благоговейные, уважительные отношения. И вот все, что мы уважаем, дает плоды, начинает нас тоже благословлять. И все учения лая-йоги, они относятся к этому. И существует четыре уровня практики в соответствии с четырьмя падами в традиции. Существует четыре уровня практики. И внешний уровень — это уровень санатана-дхармы в общем, как духовной традиции и культуры. Внутренний уровень — это учение адвайта-веданты, которое является основой. Без понимания философии адвайта-веданты мы не можем понять джняна-йогу, тем более лая-йогу. Внутренний уровень предполагает что мы знакомы с текстами Шишанкар, Вивека Чудармани, Махабуд, Будха Татва, Будха Абаракшан Бхути, Брахмана Чинтана, Бакхира Линтиха, Абхута Гитой, с текстами Васиюга Васиюджитха, с текстами традиции и двойственности, что мы читали Гурдападу, Гурдухи Кайфу, хотя Веданта Панчагаси, или, по крайней мере, если не читали, то слышали от своего гуру комментарии на эти тексты. Это значит, мы овладели внутренним уровнем учения. Внутренний уровень учения также не распространен. Даже в Индии вы увидите миллионы верующих, но особо не услышите учения Адвайты Веданты среди практикующих мирян. Вы их услышите только от свами, от учителей. Потому что это считается сложным, это считается, должны изучать саньяси. Это их специальность, работа их. А простой хинду приходит в храм, делает пуджу, делает омовение, читает мантру. Этого достаточно. В этом разница между экзотерическими учениями и эзотерическими, внешними и внутренними. Овладение внутренними учениями, как в традиции ведической, так и тантрической, обязательно предполагает фундамент, основу. И этот фундамент – это Адвайта Веданта. Есть интерпретации Адвайта Веданты. Шри Шанкарачарья – самые поздние. До этого Дататрея, Васиштха, Санат Кумара. И мы должны понять эти точки зрения. Тогда считается... Мы должны овладеть юкти, рассуждением, основанным на Адвайта Веданте. Тогда у нас есть основа в виде внутреннего понимания учения. Например, если мы понимаем Адвайта Веданту на уровне воззрения, мы понимаем иллюзорность мира, понимаем, что мы есть атом, мы не есть пять оболочек, но хотя бы на уровне точки зрения интеллектуальной. Наконец, тайный уровень учения – это и есть учение ситхов, лая-йога, анутара-тантра. Это означает, что мы применяем методы, чтобы реализовать Адвайта-веданту. Многие профессора хорошо знают Адвайта-веданту. Их послушать, они лучше, чем я, говорят на тему Адвайта-веданту, пишут такие статьи. Но это профессорское знание. С точки зрения... обучение, и у нас любой монах-послушник может так тоже. Интеллектуальные знания хорошо, но самое главное, чтобы мы имели методы, практику и соответствующую осознанность. И вот учение практики, это лая-йога, это учение сахаджаяна традиции ситхов, естественный путь осознавания. Поэтому их называют кульминацией. То есть сахаджаяна это общее название учения и традиции как буддизма, так и индуистского тантризма и даже некоторых традиций вайшнавизма, потому что они часто между собой взаимодействовали, переплетались в процессе тысячелетий. Это общее учение для учения тантризма естественного пути. И что же эти учения говорят? Они говорят о том, что нам надо узнать природу ума. И все заключается в расшифровке трех ведических принципов. Три ведические принципа Шрама, Мана, Нидитьяса написаны в Упанишадах. Неоднократно написаны в Упанишадах. Но на начальном пути они трактуются как учитель рассказывает веды, это Шрама. Ученик задумывается, что есть Атман, что есть Брахман. Это Мана. А потом он думает, каков есть Брахма, или он медитирует Ахам Брахмасми. Вот это Нидитьяса. То есть здесь присутствует ум. Так трактуется общее ведическое понимание трех главных правил. Шравана Манана Нидитьяса. Ведической традиции. С точки зрения Нутара Тантры Лая-йоги, Шравана – это прямое введение в неконцептуальную осознанность. А манана – это устранение сомнений в отношении собственного понимания и созерцания, не интеллектуального понимания, а созерцательного присутствия. когда мы должны убедиться, где нам держать ум. А нидхьясана – это поддержание непрерывного созерцательного присутствия. Итак, Юрий сказал: твое сознание, праджняна, это Бхагаван и нет иного Всевышнего. Праджняна, не улучшаясь, не улучшаясь, не возникает и не исчезает. Созерцая ум, выйди за пределы медитации и медитирующего, не вступая в крайности, приятия или отвержения. Созерцая недвойственность без перерыва днем и ночью. И здесь далее говорится: люди с узкими взглядами держатся за мысли, полагая их истинными. Когда они слышат учения, превосходящие ум, они дрожат, подобно листьям в сезон дождей. Учения о неконцептуальной осознанности на самом деле это вызов нашей обусловленности. Даже понятия интеллектуально, не говоря о том, чтобы сделать их своей практикой, это свидетельство больших заслуг. Прежде чем приблизиться к практике учений неконцептуальной осознанности, мы должны, конечно, утвердиться в базовых практиках. Не следует думать, будто достаточно только высших учений, а низшие учения я уже прошел. Базовые практики очень важны. Их надо выполнять всю жизнь, чтобы не отрываться от жизни практикующего. Когда базовые практики, вы в них укоренились, следующий этап – надо разделить практику на медитацию в покое и медитацию в движении, именно созерцание. Медитация в покое – это медитация Махашанти, если мы говорим об учениях праджняны. Надо по-настоящему добиться успеха в медитации пустоты. Если вы получаете переживания первой дхьяны, второй дхьяны, в первой дхьяне есть наслаждение объектом переживания, хотя концепции превзойдены. Во второй дхьяне есть только ясность. В третьей дхьяне существует переживание вне субъекта и объекта, но дыхание еще присутствует, а в четвертой оно исчезает. В пятой дхьяне мы сосредотачиваемся на бесконечном пространстве. В шестой дхьяне считаем свое сознание единым с бесконечным пространством. В седьмой дхьяне переживается состояние ничто в отношении «я». В восьмой дхьяне нет ни познающего, ни познавания, переживается нирвана. И вот в медитации покоя переживание дхьян очень важно. И упражняться в медитации покоя вплоть до высших дхьян — это способ обнаружить недвойственное пустотное осознавание. Переживание шуньяты, пустоты, очень важная тема как в ведической традиции, так и в тантрической. Позднее буддизм и джайнизм заимствовали и сделали это своими собственными практиками. Вигьяна Бхарава Тантра Шива учит медитации на пустоту. Дататрея, передавая в санскрите сыну Вишвамитры, в лесу Наймишаране Санкальпа, Лая-йоги первой передал пустоту, медитацию на пустоту. И мы должны упражняться в медитации на пустоту до тех пор, пока наше двойственное представление не растворяется, пока не будет пережито дхьяна высокого уровня. И в процессе такой медитации есть переживание блаженства на начальных дхьянах. Если мы привяжемся к блаженству и остановимся, то это становится причиной перерождения сансарным богом. Есть переживание ясности в средних дхьянах, на третьей и четвертой. Ясность означает: мы глубоко входим в тонкое тело, во внутренний мир и пропитаем ясность. Даже вне концепции, если эта ясность вызывает цепляние, она служит перед причиной перерождения Богом в мире форм. Есть переживание немышления в бесформенных тьянах, начиная с пятой тьяны бесформенные. Бесконечное пространство, бесконечное сознание, состояние отсутствия самости, состояние непознания непознающего. Это четыре бесформенных тьяны, где переживаются уровни причинного мира и причинного тела. Цепляние за бесформенные тьяны приводит к перерождению бесформенным Богом, каузальному миру, так скажем, арупа-лока. Когда пройдены все цепляния, и мы способны переживать ничем не обусловленное состояние пустоты ума, мы обнаруживаем самую тонкую, чистую, светоносную природу нашего Я, она пустотна. Это и есть Бог Шива. Это и есть сущность Дататрии. Бог не имеет имени, не имеет формы, хотя проявляется через них. Но только когда мы проникаем в это состояние без имени и формы, мы по-настоящему понимаем, что значит быть единым с Богом, видеть Бога, знать Бога. Однако состояние даже самой высокой тьяны, достижение, вызванное остановкой ума в медитации, не есть истинное достижение. Поэтому, научившись медитировать в медитации покоя, мы затем должны выйти из состояния покоя и выйти за пределы медитации в измерение не медитации. Вот в этом состоит все дело. И вот йога не медитации, когда уму позволяется двигаться, телу позволяется двигаться, мыслям и речи, это и есть созерцание. Созерцание означает, что мы стремимся пребывать в том же пустотном осознавании на фоне движения мыслей, на фоне речи, на фоне движения ума, на фоне чувственных переживаний, на фоне восприятия. В постмедитативный период. И удерживать то же самое состояние пустоты, которое было достигнуто в медитации покоя. И есть такой рассказ, что один монах медитировал в горах длительное время, он получал и начал опыты бесформенных тьян, опыты ясновидения. И он так почувствовал, как я хорошо продвинулся, опыты пустоты, опыты успокоения ума, мог длительное время сидеть в медитации. И он пришел и рассказал своему гуру. И гуру сказал: какая жалость. Не понял. У меня так все хорошо идет, почему он так говорит? Он продолжал еще год где-то так же медитировать, и еще лучше опыты были. Он длительное время мог быть в покое ума, его опыты ясновидения улучшались, он мог в медитации сидеть очень долго, в глубоких тьянах. Ему нравилось, он все больше радовался, ананда, радость наполняла его тело. Потом какой-то из монахов, он поделился из монахов с кем-то, своим походом в гуру, тот сказал: ты должен спросить, почему он так сказал, что же ты не воспринимаешь наставления. Он не мог сказать тебе такие вещи просто так. И он пошел и снова рассказал об этих опытах, его гуру снова сказал: какая жалость. И тогда этот монах спросил: почему вы так говорите? Я чувствую, мои опыты великолепны, я постигаю пустотное осознавание, я хорошо продвигаюсь по сравнению с тем, что было, это небо и земля, а мы успокоены. Гуру сказал: на самом деле, тебе надо теперь постичь йогу не медитации, потому что у тебя есть тенденция, чтобы твой ум заклинило в одну из бесформенных тьян. Ты что, хочешь родиться бесформенным Богом вместо пробужденного состояния? И это впечатлило ученика, он спросил: что же мне делать? Он сказал: а теперь учись пребывать вне медитации, прекрати медитацию покоя и старайся быть осознанным после медитации. И поскольку уже была привязанность, и уже ум сильно поглотился разными состояниями покоя, для него это было испытанием, это непросто. Я по своему опыту могу сказать, это может быть даже самое большое испытание в жизни. Это как в пропасть не в пропасть, а в воду прыгать с высоты большой. Вот это подумайте еще. Потому что вам есть от чего отказываться. У вас такой капитал накоплен, пустотное состояние, о котором можно мечтать, о котором мечтают все йоги. Миллионы йогов практикуют и медитируют, и для них это недостижимо. А вот оно у вас есть. Это как миллиард долларов в кармане. Что там миллиард долларов по сравнению с этим? Это ничто. И вдруг вам предлагают от него карму отказаться. Вы столько вложили в него, вы так, с таким трудом его достигли. А вам говорят, а теперь попробуй не медитировать. И вы чувствуете, если вы откажетесь, вы потеряете все свои сбережения духовные. Это серьезный выбор. Но деваться некуда. И все, что вы достигли в медитации пустоты, успокаивая ум, вам придется оставить. Вам придется оставить успокоение ума и практику медитации, но не придется оставить осознанность. Вам придется искать ту же пустоту и ту же осознанность во время движения мыслей, без сидящей программы медитации на коврике, без техники медитации. И вы снова как бы оказываетесь у разбитого корыта вроде бы, как ребенок, который заново учится ходить. Вы так много и долго медитировали, вы научились быть в великолепном состоянии пустоты, у вас родилась вайрагья, появилась вичара и вивека. Вы уже чувствуете себя почти просветленным, и вдруг вам надо оставить все и как ребенку заново учиться ходить. Вот такое это состояние. И учиться новому способу йоги не медитации. Йоги созерцательного присутствия, когда ты не медитируешь, специально останавливая ум, а созерцаешь на фоне движения мыслей. И 3 года этому монаху понадобилось, чтобы перейти на этот уровень. И очень сложно вначале было. Только потом он понял благословение и доброту своего Бога, который указал ему на этот изъян. И вот переход от пустоты к переживанию созерцания – это самый важный шаг в жизни практикующего. Кто-то может сказать, мне бы пустоту пережить, мне куда переходить. Но если вы будете практиковать, вы все, что нужно, переживете. Просто надо идти шаг за шагом и практиковать. И рано или поздно вы вспомните этот разговор. Может быть, через 3 года, через 5 лет, через 20 лет, неважно. Может быть, через 50 лет вы вспомните этот разговор. И лай-йога по-настоящему начинается, когда пустотное осознавание стремимся поддерживать в повседневной жизни, не медитируя. Это не значит, что вы не можете ее практиковать с самого начала. С самого начала практиковать созерцательные санкальпы, даже не имея опыта успокоения ума, это нормально. Шамхави, мудры и другие методы. Но вот если объяснять классически, как это должно происходить, то примерно вот так. Итак, вот эти наставления, вот почему они говорится, что это драгоценное наставление, что это великие учения, как к ним нужно относиться с большим почтением. Это учение ситхов. Это не учение для обычных людей, чуть-чуть что-то практикующих. Это учение для тех, кто садху. Это учение ситхов, мастеров, к своим ученикам садху. Итак, созерцая ум, выйди за пределы медитации и медитирующего, не вступая в крайности приятия или отвержения. 2 крайности, которые подстерегают йогина на этом пути, это этернализм и нигилизм. Этернализм значит считать внешний мир реальным или себя реальным. Впадать в ошибку этернализма значит считать все вечным, двойственным и отдельным от себя. Нигилизм наоборот, не считать ничего нереальным, считать все нереальным и игнорировать. Ну, иметь такой ход мышления, а вся карма – это иллюзия. А, все принципы, учения, вера и преданность Бога – это все иллюзия. Заслуги, грехи не важны, сама я не важны. Я все игнорирую. Это нигилизм. Если в этернализм, если мы впадаем в ошибку этернализма, мы никогда не пробьемся к истинному пониманию недвойственности. Если мы впадаем в ошибку нигилизма, мы можем совершить ошибку, накопив какую-либо карму или скатившись в ментальное представление о недвойственности и пустоте. В общем, мы тоже находимся в уязвимой позиции. А не впадать ни в нигилизм, ни в этернализм — это правильная позиция восхваляемой святыни. Впадение в нигилизм может либо привести к остановке в садхане, когда вы столкнетесь, что нигилистическая позиция не работает, либо к перерождению тем, кого называют пралая-кала, то есть достигшее непроявленного, достигшее измерения непроявленного абсолюта и растворившее свое сознание там, и такие пралая-калы могут быть двух типов. Полностью потерявшие себя в джата-самадхи, уснувшие в нем, то есть растворившиеся, но не осознающие. Это как небытие, это как полностью исчезнуть, уснуть глубоким сном, но не осознавать. И смысла в такой реализации никакой. И второй тип – те, которые получили непроявленную реализацию и осознают себя, но нет опыта проявленного, опыта энергии, опыта шакти. И ни один из этих путей не является нашим, не является путем синхрона. По этому поводу даже Сараха как-то высказался так. Те, кто привязаны к внешнему материальному миру, подобны корове. Ну, в смысле, как корову привезли. А те, кто не привязаны к материальному, это рогу. Те, кто привязаны к непроявленному, да. Ну, в том смысле, это как... Ну, это никакое состояние, в нем нет никакой ценности, в нем нет никакого смысла. И когда мы идем по духовному пути, по учению 16 калы или по учению 7 земель мудрости, 7 джняна бхуми, мы идем по пути становления пурушатамы, ишвары. Это как бы, кто-то может иногда спрашивать, а зачем мне становиться ишварой? Ну, брат, я просто хочу освободиться от иллюзии и страданий. Ну, как бы, пока никто и не предлагает. Это великая-великая привилегия. Не каждый бог-то может стать Ишварой. Это просто мейнстрим, генеральная линия, куда двигаться по пути древоприбежища. Просто древоприбежище, вот оно нам указывает этот путь, и наверху три бога – Брахма, Вишну и Шива. И мы, двигаясь по духовному пути, идем от человеческого состояния к садху, тому, кто практикует путь освобождения и просветления. От садху идем к ситхам, к совершенному, вернее, к джняне, к просветленному. То есть мы не только садху, мы постигли природу ума, постигли свое тождество с Брахманом не умственно, а на опыте самадхи. И джняни – это не предел. От джняни мы идем к ситхам, к тем, кто достиг совершенства, управляя временем и пространством, освободился от кармы. От ситха до маха-ситхам, таким как Баба Гараханатх, Гуру Матсиндранатх, Риши Тирумулар, Гуру Брахманан, Риши Памбати. У нас в Парампаре великие ситхи. У нас есть куда стремиться. Не только в этой жизни, но и на протяжении других жизней. От маха-ситхов мы идем к богам, деватам. Это не великие деваты, а просто деваты. Боги, то есть божественные существа, которые когда-то в прошлом были ситхами, маха-ситхами или людьми. Но сейчас они играют важную роль во Вселенной. Некоторые боги контролируют элементы, некоторые контролируют время пространства, некоторые направляют человеческую цивилизацию. Это наше будущее в большой структуре мироздания, как миссия. Все они просветлены, все они пребывают в самадхи, но они пребывают в проявленном. У них есть энергия, они могут проявляться через формы. И от деват, божеств, мы идем дальше к маха-деватам, великим богам, таким как Брахма, Вишну, Шива. И вот Ишвара – это тот, кто содержит, проявляет себя в трех ипостасях. в ипостаси Брахмы, Вишну и Шива. То есть Брахма, Вишну и Шива – это его ипостаси. То есть это сам Абсолют в облике того, кто творит, поддерживает и разрушает Вселенную. Это есть Ишвара, состояние 16 кала. Ишвара считается Махапуруша или Уттама-Пуруша, великой душой во Вселенной. И каждый из нас может стать Ишварой, может стать новым Творцом Вселенной. И описание, достижение состояния Ишвары, Уттама-Пуруши описано в главе Йога Васишты, в главе о 10 братьях Инду, также в Трипура-Рахасе, в главе Вселенной внутри холма. И обычно йоги, когда достигают освобождения или ситхи, некоторые идут этим путем, некоторые сразу отправляются на брахмалоку, минуя промежуточные инстанции. То есть великие мастера самадхи не идут в небесные раи, в чистые страны, так поэтапно. Они сразу отправляются в мир брахмы, в сатья-локу. И вместе с брахмой восседают на одном рядом, на том же уровне, до конца творения Вселенной. А когда Вселенная разрушается, Брахма растворяет через свое тело, они тоже входят в пралаю, в непроявленное состояние, и затем проявляют из непроявленного состояния силы своего ума, твоей сришти шакти, творящей энергии, новую Вселенную, становясь таким образом Ишварой. Это и есть наше будущее на духовном пути. Кто-то может спросить, а освобождение, а просветление, как же? Они гораздо раньше достигаются. То есть это промежуточная стадия, она может достигнута и в этой жизни даже. Для кого-то она будет достигнута в этой жизни, для кого-то нет. Это уж... У кого сколько заслуг, как кто практиковал и так далее. Кто снискал божественную милость в той или иной степени. Освобождение, просветление – это промежуточный результат, он важен для нас, для людей, да. Почему он важен для нас? Ну, потому что мы связаны. Потому что мы не просветлены, мы не свободны. Но не важен, например, для ситхов или для богов. Это так же, как для голодных важно поесть, а для сытых уже не важно, у них другие задачи. Поэтому на стадии рождения, после стадии рождения уже не ставятся задачи освобождения или просветления. Другие задачи. Для нас освобождение и просветление – это очень важная задача. Потому что мы еще не вырвались из круга рождения и смерти. Это самая главная задача для жизни. Но для богов и для ситхов стоят другие задачи. Они более высокие, поскольку они не связаны с кругом рождения и смерти. У них нет неведения. Все святые, все боги, которых мы видим, которых мы призываем, они не связаны кармой, они пребывают в самадхи. Их ум подобен чистому недвойственному пространству света. Они проявляют великие силы, они бессмертные и вечные. Поэтому упасана, поклонение означает, что мы объединяем свой ум с божественными существами. И это очень важно. Итак, сущность йоги и медитации звучит так. Ходишь, ешь. Спишь или сидишь, вначале будь бдителен, словно охотник, избегай развлечений и береги сознание. Итак, когда мы перешли к йоге созерцания, и мы больше не медитируем в состоянии покоя, а мы созерцаем в состоянии движения, например, поддерживая созерцательные санкальпы и удерживая естественное состояние осознанности, раскрепощенное состояние ума, вне понятий, вне субъекта, объекта, вне медитации медитирующего, обнажается наша внутренняя природа, наша внутренняя осознанность. Если мы практикуем Шанхави-мудру, она обнажается как пространство. Если мы практикуем Атма-вичару, она обнажается как наблюдающее осознавание, не имеющее формы. Если мы практикуем Санкальпу-сон, она обнажается как внутренний наблюдатель, видящий все иллюзорно. Если мы практикуем божественную гордость, она обнаруживается как величие, пронизывающее собой все и не имеющее точки фиксации. Если мы практикуем, например, санкальпу «Единый вкус», она обнаруживается как сознание, которое все уравнивает. Если мы практикуем брахма-вичару, она обнаруживается как присутствие божественности во всем. И здесь очень важно заручиться поддержкой двух друзей в созерцании – внимательности и бдительности. Внимательность следит за тем, куда направлен наш ум, а бдительность контролирует, есть ли у нас внимательность или нет. И вначале наше созерцание подобно неуклюжим попыткам ездить на велосипеде. Если вы в детстве пытались ездить на велосипеде, то вы понимали, как это сначала неудобно. Вы проезжаете 2 метра и падаете, или врезаетесь в столб. Потом вы снова садитесь на велосипед. Я учился в 6-летнем возрасте ездить на велосипеде Украины, Харьковского тракторного завода, на дедушкином велосипеде. Я всегда чувствовал, что это такое, как камикадзе. Ты садишься на велосипед, и ноги еле достают до педалей, держишься за руль, ты не знаешь, куда поедет велосипед. Тебе неизвестно, куда он поедет, потому что ты еще не знаешь, что им можно управлять. И он куда-нибудь едет до ближайшего забора. Ты втыкиваешься в забор и падаешь с велосипеда. Но ты чувствуешь, я проехал. Потом эти промежутки больше, чуть-чуть больше, и ты можешь доставать до педали и чуть-чуть их крутить даже. Можно даже повернуть руку чуть-чуть, но чуть-чуть канава, и ты снова падаешь. И надо упасть раз 30, или 50, или 100, прежде чем ты научишься ездить. Но когда внезапно ты можешь проездить, ты не упал и слез с него. Да, и когда слазишь, ты тоже падаешь. Потому что ты не умеешь тормозить. В общем, сложная вещь. И вот созерцание – это что-то наподобие этого. Это попытка вот ездить на велосипеде в 6-летнем возрасте. Мы постоянно падаем. Но рано или поздно мы вдруг обнаружим, что мы некоторое время можем не падать, и оно держится. И это самые великие моменты в нашей жизни, которые мы должны запомнить, и которые мы должны делать опорой и основой нашей садханы. Если нам удается удерживать неконцептуальное, раскрепощенное состояние природы ума, осознанность подобного пространства, нефиксированную ни внутри, ни снаружи, ни на что не опирающееся, и это длится, и мы можем понимать, что в этой осознанности мы утвердились, это великий момент нашей жизни, которые мы должны запомнить тем, чтобы сделать его основой всех наших дальнейших действий и научиться объединять его с нашей жизнью. Когда самоузнавание обрело силу, а ум пронизывает 10 сторон света, оставь сознание 6 чувств свободным и расслабься. Созерцание всегда связано с расслаблением. Говорится так, что если ты расслабился наполовину, то и созерцание будет наполовину. Обычно нам надо прилагать усилия при концентрации, при визуализации. Но в Анутара-тантре усилия тоже вначале особенно надо прилагать. Однако это усилие должно быть небольшим. И главный наш ум, наша главная часть сознания должна пребывать в состоянии без усилий, в состоянии расслабления и в недеянии. Поэтому это и называют йога, не медитация. То есть три ключевые момента здесь – расслабление, безусильность и недеяние. Вот тогда это называется йога, не медитация. Наслаждайся игрой. Присутствие через 6 чувств восприятия. И пребывать в йогине медитации не означает, что мы заморозили свой ум и держим его только внутри. Для созерцания очень важно понять термин «интеграция». Интеграция означает, что мы способны видеть мир, слышать, обонять и осязать, То есть переживать полноту всех чувственных впечатлений, но у нас нет никакой привязанности. И наше сознание, созерцание не обуславливается впечатлениями, а только насыщается, питается пяти органами чувств. Когда такое достигается, это называют мать кормит сына. Великая мать, то есть прокрытие природы, кормит сына нашего сознавания. И вот отношения со Вселенной тогда меняются. Вместо того, чтобы попадать в зависимость от пяти органов чувств, мы начинаем питаться внешним миром через пять органов чувств. Это означает, что начальное состояние единого вкуса обретено. Итак, чтобы подготовить себя к созерцанию, надо усердно практиковать концентрацию, медитацию успокоения, махашанти. Затем упражняться в санкальпах, в созерцании, в движении. Чтобы ваши каналы были готовы, следует всегда упражняться в шакти-янтре, в кундалини-йоге. Oh.